Мы говорили о таких основах христианства, вспоминали такие простые вещи, как бы молочной пищей опять питались, говорили, как быть уверенным в спасении, как важность молитвы, посещения церкви, изучение, чтение Библии, вот, свидетельства и другие вещи. И я подумал, есть еще вещи, которые мы не покрыли, которые... как бы такие вопросы, которые часто задаются. И вот мы об этом сегодня поговорим. Вот, один из вопросов, номер один, кто записывает, Троица, да, что такое Троица? Такой простой вопрос, но много противоречивых учений иногда встречается, и это нужно нам для основ веры, чтобы у нас было, мы наставлены в этой истине. Библия учит, что существует не три Бога, а один Бог. Аминь. Второзаконие 6.4 говорится: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь есть один». Или Господь един есть. Да? Библия говорит, что Бог один. Не три Бога, не много Богов, Бог один. 1 Тимофея 2.5 говорится: «Ибо един Бог». Опять нам дается напоминание, что Бог один. Да? Итак, один Бог. Давайте прочитаем Исаия 44.6. Есть один Бог. Аминь. Не у каждого свой Бог. Есть только один Бог. Открыли Исаия 44:6. Так говорит Господь, Царь Израиля, Искупитель его, Господь Цевов. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Очень четко утверждается, что только Бог один, других богов нет. Вот. Но хотя мы видим из Писания, из других мест, что Бог один, Бог открывается в Библии в трех лицах. И это нормально до конца не понимать, как это так. Действительно, потому что есть вещи, которые мы до конца не можем понимать. И с одной стороны, прежде всего мы должны поставить откровение Божие на первом месте, на втором месте человеческий разум. Мы должны поставить откровение Божие на первом месте и быть смиренны, понимая, что, может, что-то мы не понимаем. Но Библия открывает, и мы сейчас четко увидим, что открываются три лица в Библии божественных. Да? Но с другой стороны, мы, ставя откровение выше разума, мы все равно должны Богу любить всем разумом и использовать наши мозги. Мы не можем как-то... легкомысленно к этому относиться, мы должны использовать элементарную логику, размышлять, контекст, текст и так далее, и вообще быть разумными, более-менее. Вот. Но откровение, конечно, на первом месте. Вот говоря о Троице, мы не можем все понять, объяснить, да, но Библия, как мы сейчас увидим, она дает нам это откровение о Боге. Бытие 1.26. Мы говорим о Троице, кто есть Бог. Вот часто вопросы задаются. Здесь говорится 1.26. «Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающими по земле». Обратите внимание, здесь Бог говорит «сотворим» во множественном числе. Видите это? Потом Он говорит «по образу нашему». Не по моему, а по нашему, по подобию нашему, говорится, да, используется множественное число. Мы, если кто-то скажет, что, там ангелы были, и он как бы с ангелом разговаривает. Нет, Библия говорит, что ангелы, они, если и были свидетелями, то они никак не участвовали в сотворении, потому что это только Бог может творить, ангелы не могут творить, они... не имеют такой способности, только великий Бог может творить. И поэтому... мы обращаем внимание, что это не с ангелами Бог разговаривает. Бог говорит, и Он использует множественное слово по-нашему. Да? Мы сейчас говорим о Троице. Например, Колоссянам 1 глава 15 стих, 15-16 стих, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано. Мы здесь видим, что Бог все создал. Бог создал, все им создано. Понятно, это исключает действие ангелов, да? И хоть они могли быть свидетелями, кто как Бог творил. Здесь говорится, кто есть образ Бога невидимого? В контексте, можете ответить мне. Кто есть образ Бога невидимого? Про кого здесь в тексте говорится? А? Правильно, Иисус. Что было им создано на земле, и на небе? Все, правильно. То есть, мы видим, мы видим это откровение о Боге, что Иисус, Он создал все. Хотя мы привыкли обычно думать или говорить, что Бог создал все. Но здесь откровение Божие дает нам понять, что Иисус, потому что Он есть образ Бога невидимого, Он является Творцом. Также мы читаем Галатам 1.3. Там говорится, ну, не, можете не открывать, там говорится, благодать от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Очень часто вот эта двойственность в благословении используется. Да? То есть в Библии мы видим очень часто личность Отца, личность, именно личность, и личность Сына. Да? И также личность Духа Святого. Например, про Дух Святой. Деяние 5 глава. Деяние 5 глава, с 3 по 4 стих. Но Петр сказал Анании: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Дух Святым и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? Не приобретенную продажу не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Да? С одной стороны, здесь говорится, солгал Духу Святому. Да? Если бы Дух Святой просто был сила, невозможно силе солгать. Да? Понятно, что Дух Святой – это личность. А потом говорится, солгал Духу Святому, а в 4 стихе говорит, ты солгал не человеком, а Богу. То есть Дух Святой называется Богом. Видите это в тексте? Да? В Библии встречается личность Отца, личность Сына, личность Духа Святого. Три личности. Мы сейчас говорим три личности. Да? И в то же время мы видим, что Дух Святой Богом называется. А про Иисуса говорится, что Он сотворил все. Слово Троица, оно не употребляется в Библии. Это, скорее всего, человеческое слово, которое пытается объяснить Бога. Но Библия четко дает откровение, что есть три личности. И в то же время Библия учит, что Бог, Он един. То есть Библия открывает, что Бог, он один, но Он имеет как бы множественную тройственную природу. Мы видим это в Откровении, о Отце, Сыне и Духе Святом. И еще, я сейчас не буду вдаваться в подробности, мы видим моменты в Новом Завете, когда Иисус обращается к Отцу, мы понимаем, что они, эти личности, они существуют одновременно. Потому что есть такое неправильное понимание, люди считают, что раньше в Ветхом Завете был как бы Отец, один Бог, потом Отец как бы стал Сыном, потом Сын стал Духом Святым, и вот как бы просто в разные времена Бог по-разному открывался. Да? Но в Новом Завете мы видим, что Иисус разговаривал с Отцом. То есть это понятно, что две личности, они существуют одновременно. То есть Троица, они существуют одновременно. Это не просто там Бог себя представил типа, в виде Отца, здесь Бог представил себя в виде Сына, а там в виде Духа Святого. Люди пытаются объяснить так, Троицу, но это неправильно. Три личности, и они существуют в единстве одновременно. Мы говорим о Боге, это трудно понять, согласитесь, это трудно понять, потому что мы привыкли понимать вещи, то, как мы видим в сотворенном, да, и это трудно нам найти это в природе. Теперь, если мы установим, что Иисус Христос является Богом, учение о Троице, оно уже не будет сложным. Нам нужно действительно доказать, что Библия учит, что Иисус является Богом. Мы уже говорили, что через Иисуса было все создано. Теперь мы читаем, наверное, самый главный стих, который подтверждает это. Евангелие от Иоанна. И Иоанн сразу с этого начал, потому что в то время уже начали появляться люди, которые отвергали божественность Иисуса Христа. И вот мы читаем Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 по 3 стих. В начале было слово. Откройте это, пожалуйста. 1 Иоанна. Не 1 Иоанна. Иоанна 1 глава. Евангелие от Иоанна 1 глава. С 1 по 3 стих. В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Кто был в начале? Слово, да? Кто был с Богом в начале? Слово. Кто был Бог? Слово. Видите это в тексте? И слово было Бог. И слово было Бог. Вначале было слово. Слово было Бога. Ага. А потом говорится вот эта трудная вещь. И слово было Бог. И не позволяйте, чтобы какие-то люди вам говорили, что а вы знаете, там в греческом языке там что-то не так написано. На самом деле не так надо было перевести. И пусть никто вас не смущает. То, как здесь написано... И оно очень хорошо, текст переведен. И все специалисты греческого языка, они соглашаются, что вот то, как в традиционных библиях переведены эти стихи, они совершенно правильны. Потому что есть попытка сказать, что и слово было Бог, в смысле, как маленький Бог. Был Бог как бы большой, и у этого был, Бога был как бы маленький Бог. Там про артикли вам начнут говорить. Этот текст, он очень четко, не слушайте. Те люди, которые вам говорят, они сами в греческом языке не разбираются. А на кого они ссылаются, те люди, было судебное разбирательство, тоже в греческом языке не разбирались. Хотя говорили, что они вроде бы перевели Библию, на самом деле, когда разбирательство дошло, они толком греческий язык-то и не знали. Вот, пусть у вас никто не смущает. И вот этот текст, он является... истинным свидетельством. И мы видим, что слово было Бог. Так? А потом, кто это такое слово? В 14 стихе тоже главу мы читал. И слово стало плотью и обитало с нами. Полна благодать и истина. И мы видели славу как единородного от Отца. Слово стало плотью. Как это понять? Кто стал плотью? Правильно? Иисус. Потому что Иисус, Он пришел и принял эту человеческую плоть. И обитало с нами. То есть, с одной стороны, слово было Бог. А потом слово стало плотью. Значит, Бог стал плотью. Именно так, христиане, мы и верим, что Иисус, Бог во плоти, пришел на землю. То есть мы здесь видим очень один из самых лучших доказательств божественности Иисуса Христа. И слово было Бог, а в 14 стихе мы видим, что под словом подразумевается не какая-то отвлеченная вещь, а именно личность, Иисус Христос. И слово было Бог, и обитало с нами. Вот это очень хорошее доказательство божественности Иисуса Христа. Итак, Иисус называется Богом. Еще какие доказательства? Мое любимое, Исаия 9, нет, не мое любимое, но тоже хорошее. Исаия 9 глава, Ветхий Завет, Исаия 9 глава, доказательство божественности Иисуса Христа. Стих 6 и 7. Исаия 9 глава, 6 и 7 стих. Такое пророчество дается. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножение владычества и мира нет предела на престоле Давида и царства, чтобы ему утвердить его и укрепить его сосудами, правда, отныне и до века ревность Господа Саофа соделала это». Мы здесь видим, что Сын дан нам, и в то же время этот Сын, понятно, Иисус Христос дан нам, да, рождественские истории мы всегда вспоминаем. В то же время здесь называется, что Он чудный, понятно, советник, это понятно. Но потом говорится, Бог крепкий. Про Сына, который родился, который нам дан, Его имя, Бог крепкий, Отец вечности. Как это можно понять? Это только можно понять, вот как мы понимаем Троицу. По-другому мы... Иначе мы просто отвергнем откровение Божие. Вот это откровение Божие. Здесь четко дается понять, что Иисус, Он не просто потомок Давида. Он является Отцом Вечности, Богом крепким. Иисус есть Бог. Мы доказываем божественность Иисуса Христа. Еще, как я хотел вам сказать, мое любимое место. Исаия 6 глава с 1 по 10 стих. 6 глава с 1 по 10 стих. Если вы встречаетесь со свидетелем Иеговым, вот используйте вот это доказательство. Здесь с 1 по 10 я прочитаю. Наберитесь терпения. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящим на престоле высоком и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм». Это пророк Исаия видел. «Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. 2 закрывали каждое лицо свое, 2 закрывали ноги свои, 2 летал. И взывали друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, дом наполнился курением. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, а глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, в руке у него горящий уголь, и он мне сказал: ну ничего, не бойся». Нет, здесь написано: который он взял клещами с жертвенника и коснулся уст моих. Ауч. Это больно, да? Это всегда подразумевает процесс очищения. Коснулся уст моих, сказал: вот это коснулся уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Да, то есть, да ничего, есть гораздо хуже люди, ничего ты переживаешь. Грех твой очищен. Исаия чувствовал себя, хотя он не был нечестивым человеком по человеческим понятиям, да, но он понимал, что он греховный. Когда мы приходим в присутствие Бога, мы сразу понимаем, что есть святость, что есть грех. Мы сразу ощущаем себя греховными. Вот, но здесь говорится про очищение, слава Богу. Бог имеет силу удалить наш грех. Аминь. Это радостная весть. Грех твой очищен. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Исаия, конечно, благодарен, что у него такое видение, что он очищен. «И сказал он: пойди и скажи этому народу, слухом услышите, не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Запомните 9 стих ибо, и 10. «Ибо грубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, да не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я, надолго ли...» Ну все, давайте здесь остановимся на 10 стихе. Вы где-нибудь встречали вот эту цитату, 9 и 10 стих в Новом Завете? Это встречается в Иоанна 12 глава. Открывайте со мной. Иоанна 12 глава, с 37 стиха по 41. Иоанна 12 глава, с 37 по 41 стих. Там вот в Исаии 6 глава, там понятно, Исаия видит Бога. Понятно, да? Господа Саваофа он видит, да? Это ясно. Но к нашему удивлению, точнее, к удивлению свидетелей Иеговы, мы видим, что, я сейчас прочитаю с 37 стиха, «сколько чудес сотворил он пред ними, и они не верили в него». Он, понятно, Иисус. Потому что с Иисусом не соглашались, спорили некоторые иудеи, фарисеи. И здесь цитируется: «Да сбудется слово Исаия пророка: Господи, кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они верить, как еще сказал Исаия: народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, и да не видит глазами, и не разумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это, вот это слова мы читали из Исаии, 6 глава, да? И здесь применяется как раз к этой ситуации. И 41 стих. «Сие сказал Исаия, когда видел славу и говорил о нем». Остановитесь. «Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». О ком здесь? Иоанн цитирует Исаия. О ком Иоанн говорит, что Исаия? Кого Исаия видел? Иисуса. Но там мы читаем в Исаии 6 главе, что Исаия видел Господа Бога Саваофа. А здесь это Господь Бог Саваоф применяется к Иисусу, что на самом деле они отвергли вот этого Бога, они ослепили глаза, не узумея сердцем, да не прятаться, чтобы исцелили. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Исаия видел Иисуса. Как это можно понять? Это только можно понять, если мы верим в Троицу. Только можно понять, если мы верим, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, и в то же время они едины. Только так это можно понять. Это очень, вот этот отрывок, он очень хорошее доказательство, что Иисус есть Бог, что он не какой-то маленький Бог, что он не какой-то ангел, что он не какой-то там добрый учитель, он есть сам Бог, который пришел, слава Богу, воплоти сюда, спасти нас. Другое еще доказательство божественности Иисуса Христа. 1 Тимофея 3:16. 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедом в народах. О ком говорится, Бог явился во плоти? Понятно, что это Иисус. Здесь не сказано, Господь явился во плоти. Здесь не сказано, Иисус явился во плоти. Хотя это тоже верно. Но здесь очень четко сказано, Бог явился во плоти. Это еще одно доказательство божественности Иисуса Христа. Аминь. Есть переводы, к сожалению, которые они не слово Бог используют, слово Иисус используют. И вы знаете, я такую вещь вам скажу. Сейчас очень многие переводчики Библии, они, им нравятся так называемые Александрийские свитки, которые нашли в Александрии в Египте. И они, почему они, им нравятся эти свитки? Потому что они самые старые, как бы, сейчас. Ну, они не самые старые, но они очень, действительно, старые, распространенные. Допустим, 200-300 лет назад, когда переводили Библию, этих свитков не было. А теперь их раскопали, и так как они старые, так как они ближе ко времени апостолам, считается, что они должны быть более достоверны. И поэтому часто используют эти свитки, чтобы переводить Библию. Современные переводы, вот кроме нашего перевода, современные переводы русские или английские, они используют эти свитки. Вот. Но я считаю, что там должно учиться то, что Александрия, это был 4 век, к тому времени в Александрии было очень много неортодоксального христианского учения. Было как раз верующие, которые откололись от основного учения церкви, которые как раз начинали верить, по-другому понимать божественность Иисуса Христа. У них как раз там, в Александрии, было много таких людей, которые не верили в божественность Иисуса Христа. И поэтому мы можем предполагать, что эти люди, они подменяли какие-то места в Писаниях. Например, с того, чтобы сказать «Бог явился во плоти», они могли написать «Иисус явился во плоти». Да? И хотя кто-то мог подумать, какая разница, да, небольшая разница, но на самом деле это убирается, крадется один из фактов доказательства божественности Иисуса Христа. Вот. Но это просто такое мое мнение. Вот. Но Бог явился во плоти. Здесь написано, это Библия, это истинное Слово Божие. И вот этот перевод, он очень хороший перевод. Он очень хороший перевод, очень много... Да, синодальный, да. И он и несколько семинарий использовалось, то есть в переводе его большой труд был потрачен. Может быть, он устарел немножко чисто в русском языке плане. Нам можно трудно некоторые вещи читать, но... Он очень хорош, и верующие, кто его переводил, их цель была, главное, чтобы перевод был как можно ближе к оригиналу. Когда Библию переводят, есть разный подход. Есть подход, который тоже оправданный. Важно не букву в букву, не слово в слово перевести, а главное смысл донести, да? Есть такой подход. И вроде бы тоже ничего плохого, и я сам читаю, люблю современные переводы читать, это тоже нормально, да. Но проблема тут уже, как бы переводчик начинает решать, а как это донести. И в основном переводчик достигает хорошего результата, и человек читает, и это больше понятно, и он приходит к вере, верит во Христа. Я через такой перевод уверовал, да. Но все-таки... Нам должно быть очень важно вот такие переводы, где переводчики поставили цель и держались ее до конца. Они пытались переводить как можно ближе к оригиналу, включая даже расположение слов. Вот синодальный этот перевод, он такой. Вот. Но хорошо, вот 1 Тимофея. Другое место, это не единственное. Римлянам 9.5. Мы... Говорим о таких простых вещах в христианстве, мы доказываем божественность Иисуса Христа из Откровения Божьего. Римлянам 9.5. И их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог. Благословенный во веки. Аминь. Вот еще один стих показывает, доказывает божественность Христа. Иоанна 5 глава, 5, Иоанна, 1 Иоанна 5 глава, простите. 1 Иоанна 5 глава, 7 стих. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина. Это тоже очень хорошее доказательство учения о Троице, о единстве Троицы, и в то же время, что Отец, Слово и Святой Дух – это три разные личности. И вы знаете, опять же, не позволяйте, не смущайтесь, не позволяйте другим людям вам сказать, что, вы знаете, там, а вот там в современных этих александрийских свитках мы нашли, там этого стиха нету. Пусть это вас тоже не смущает. Пусть это тоже не смущает. Это их мнение, Есть мнение людей, которые жили во втором, в третьем веке, и они уже цитировали этот стих. Они уже цитировали этот стих. Так что этот стих был известен. Его не, там, не в 10 веке дописали или придумали. Он уже во втором, в третьем веке этот стих был известен. Поэтому не позволяйте вам говорить, а вы знаете, это в самых лучших переводах 7 стих отсутствует. Пусть это вас никто не смущает. Но кроме таких стихов мы видели, есть места, с которыми никто не спорит. И они очень хорошо доказывают божественность Иисуса Христа. Например, вот Исаия, 6 глава. Вот. Итак, мы показали, есть другие места, мы показали, что Иисус есть Бог. Отец есть Бог, это понятно, и Дух Святой есть Бог. Да? Ты не солгал не человеком, а Богу, там сказано про Духа Святого. Итак, вот такие вот места дают нам трезвое, хорошее основание для нашей веры. Верь, что Бог есть един, потому что Откровение Библии об этом четко говорит. И в то же время, что Бог открывается в трех лицах, Отец, Сын, Дух Святой. Не нравится слово «троица»? Пожалуйста. Но у нас есть откровение. Называйте, как хотите. Бог один, и в то же время у нас доказательство божественности Иисуса, божественности Отца и Духа Святого. Итак, мы говорили о таких вещах, которые часто спрашивают люди о Троице. Вторая вещь. Когда, может быть, новые верующие или вообще люди спрашивают, не знаю, может быть, ваши дети больше об этом спрашивают. Я, по-моему, помню, у меня дети спрашивали. Второй вопрос, когда люди спрашивают о христианстве, вообще о Боге, откуда появился Бог? Первый мы Троицу разбирали, второй, откуда появился Бог? Люди спрашивают, дети, может быть, больше спрашивают. Из Псалом 89.3, 89-й Псалом, мы долго не займем, 89 долго времени мы не займем отвечать на этот вопрос. Это мы, Псалом Моисея, 8.9 и 89 и 3 стих. Иногда нам нужно просто возвращаться к основам. Хотя мы, конечно, будем продолжать стремиться к твердой пище. Аминь. Простираться вперед. Третий стих. «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог». От века и до века. Бог, Библия учит много раз, Бог вечен. Никто его не сотворил. И Бог всегда существовал и будет существовать. Нам, людям, которые привыкли, что все что-то начало быть, да, в науке мы это видим, в привычной жизни все начало быть, да, и само по себе, если оставить, оно прекращает существовать, да. Но вот Бог, Он отличается от творения, Он отличается от, Он вне этих законов, к которым мы привыкли. Бог вечен, Он все сотворил, Он все сотворил, Сам Он вечен, никто Его не, Бога не сотворял, Он всегда существовал. Как понять эту вечность, это тоже трудно, потому что бесконечность, в принципе, трудно понять. Нам, ограниченным существам, нам трудно это понять. Вот на Библии говорит, что Бог существовал от века до века. Аминь. Третий вопрос, когда люди спрашивают, тоже очень распространенный, почему Бог допускает злу существовать? Потому что логика такова. Если Бог добр и всемогущ, так? Почему столько зла вокруг? Вот такой вопрос очень часто задают молодые верующие, и не только, особенно когда трудности приходят, мы сразу, этот вопрос уже не становится таким для нас, как бы, это я там в воскресной школе изучал, с этим разобрался, этот вопрос становится опять болезненным для нас, очень трудно самим нам ответить, да, вот. И мы начинаем сомневаться, может быть, действительно ли Бог добр, действительно ли Он все может, да. В Матфея 19 глава, 17 стихе, там четко говорится, что никто не благ, как только один Бог, Иисус сказал, помните? Никто не благ, как только один Бог. Потом в Иеремии 32, 27 говорится, есть ли что невозможно для Бога? Сам Бог спрашивает, понятно, что сомневаться не надо, для Бога все возможно. Мы строим нашу веру не на наших чувствах, не на опыте, мы строим нашу веру на откровении. Откровение Божие очень четко говорит о любви Божьей, о Его доброте, о Его совершенной доброте и в то же время о совершенной силе. Вопрос не в том, что у Бога нет силы судить зло, вопрос не в этом. Потому что Бог показал очень хорошо, что Он способен судить зло. Ноев потоп, суд над Содомом и Гоморрой, тоже суд над Ананией и Сапфирой. Бог может судить зло, у него есть сила на это. Вопрос просто в его времени. У Бога есть план, у Бога есть совершенное время. И он изольет свой праведный гнев, который сдерживает. Он проявит свою силу, он расставит точки над «и», он покажет, что есть зло, что есть добро. Да, он все это покажет. Зло будет наказано обязательно. Ничего не будет скрыто. Бог обязательно это сделает. Вот этот вопрос, а почему столько зла, он не всегда будет звучать. Бог покончит в свое время. Откровение 21, 21 глава Откровения. Откройте, пожалуйста. 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот этот день, он обязательно наступит. И Бог предсказал этот день, чтобы мы сейчас имели поддержку. Почему же Бог тогда все-таки терпит это зло? Мы ответ находим 2 Петра 3:9. Почему Бог не быстрее не осуществит этот день, это пророчество? 2 Петра с 3 по 9 стих. Нет, 2 Петра 3 глава 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпение нас не жаль, чтобы кто погиб, чтобы все пришли к покаянию». Да? Как, разве мы не должны быть рады, что Бог не покончил со злом 20 лет назад? Может быть, 20 лет назад был какой-то христианин, и ему было трудно, тяжело в жизни, и он молился: «Бог, почему столько зла, почему так тяжело, Бог?» Да? Слава Богу, Бог не ответил на его молитву, Бог, потому что, может быть, причиной зло, которое доставляет этому человеку или другим, был я или вы. И Бог терпел, чтобы мы покаялись, чтобы мы были помилованы. И теперь, слава Богу, мы спасены, мы получили просвещение истины, и у нас наследство на небесах. Здорово, слава Богу, что Бог терпел. Бог терпит, Он не хочет, чтобы люди погибли, чтобы покаялись. Бог, Он изольет гнев, Он силен это сделать, но у Него больше любви, больше милости. Он хочет проявить эту милость. И мы живем в таком мире, где много зла. Зло будет наказано. Но главное сейчас цель Бога – это спасти, чтобы человек покаялся. Чтобы человек покаялся. Поэтому, так как Бог терпит, зло до определенной степени, до определенного времени оно существует. Есть вещи, которые мы не можем понять. Есть вещи, которые мы уже понимаем. И знаете, когда ваша вера колеблется, когда вы не понимаете все. Может, был период в жизни, когда вроде все было понятно, да? Потом вдруг стало вообще непонятно, и вы не ожидали, что такой период произойдет в вашей жизни. Когда такое происходит, встаньте, смотрите на то, что понятно. Бог возлюбил мир, Бог послал своего Сына. Да. Я не понимаю это, но я понимаю это, а это великое. Бог любит. Бог обещал, что Он воскресит мертвых, да. Бог обещал, что Он придет, да. Бог обещал, что не будет слез и болезней. Обещал. Вот эти, это драгоценные обетования. Бог обещал, что мое имя записано на небесах, да. И мы держимся за эти обетования. Но, в принципе, если хотите понять, почему зло Бог допускает, очень просто. Бог хочет, чтобы люди покаялись. Он не хочет наказывать. Он хочет, Он долготерпит. Конечно, нам трудно, когда мы сами страдаем, нам трудно, да, держаться за эту логику, но если мы любим логику, вот она логика. Бог просто долготерпит. Почему Бог допускает злу существовать? Мы ответили на этот вопрос. Дальше. Какой еще вопрос может быть? Четвертый вопрос. Является ли Библия словом Бога? Ну, мы тоже долгое время не будем занимать это. Первое. Сама Библия, она говорит, что это откровение Бога. Это не люди... Слушайте, вот это вот самое такое глубокое, духовное. Сама Библия говорит, что это Слово Божие. Все Слово вдохновенно, полезно для научения, для наставления, все. Включая книгу «Песни песни», «Левит», «Псалмы», «Притчи» и все другие места. Они очень полезны, это откровение от Бога. Второе. Есть очень много людей, которые на своей жизни это показало, что Библия есть истина. Измененные жизни. Я в том числе. Я не собирался быть верующим, я не хотел быть верующим, я не собирался вдаваться в религию, но мне просто хотелось разобраться, почитать Библию, посмотреть, о чем там вообще говорится, почему так все из-за нее, все вокруг нее бегают, да, в начале 90-х это было, да. И когда я начал читать, в течение буквально 2 недель, это меня изменило. Сама Библия, она показывает на жизнях людей, что это истина, потому что она меняет людей из совершенно разных ситуаций, совершенно немыслимых ситуаций. Слово Божье, Библия, оно меняет. Это говорит о том, что Библия – это особенная книга, это божественное откровение. Другая вещь, что Библия – это Слово Божье. В Библии очень много географии. Очень много географии. И если испытывать Библию, проверять эту географию, да, то мы увидим, что она соответствует истине. Там нет никаких ошибок. В то же время в Библии есть пророчества. Отличает Библию от других книг то, что там есть пророчества, которые исполнились. Очень часто люди пишут книги какие-то, и они претендуют быть какими-то духовными, но там просто моральное учение. Это здорово. Да? Там нет географии, там нету пророчеств. Потому что пророчество, оно или исполнилось, или нет. Если оно исполнилось, то уже говорит о том, что это, как такое образом, это чудно. И вот Библия, она чудесная книга. В ней много пророчеств об Иисусе Христе, о других событиях, очень много. И они исполнились. И раз они исполнились, мы можем знать, что это уникальная Библия, что только Бог это может предсказывать и исполнять все. И мы можем это понимать, что это Слово Божие. Библия говорит об Иисусе, да? И Иисус, конечно, что? Он повлиял на историю, с этим никто не спорит. И один из важных фактов в жизни Иисуса Христа, то, что Он воскрес из мертвых. И вот этот факт, его никто не оспорил, кстати. Его никто не оспорил. Люди не верят, но его никто не смог, используя доказательства там, криминалистики, юридические или какие-то доказательства, он никто не смог оспорить этот факт воскресения. Воскресение – это факт. Это факт, это не просто вот давайте сейчас верить. Это факт. Мы верим, потому что это произошло. Воскресение – это факт. Никто его не смог еще оспорить. Возьмите, постарайтесь оспорить воскресение Иисуса Христа, и вы увидите, что у вас не получится. И многие люди, пытаясь оспорить факт воскресения Иисуса Христа, они наоборот стали верующими. Вот. Но так как Иисус Христос, Он умер и воскрес и творил такие чудеса. И Иисус, конечно, положительно отзывался о Библии, он ссылался на Библию, да, он высоко ценил Слово Божие. Да. Мы можем знать, что раз такой учитель, раз такая личность, мы можем знать, что Библия – это действительно откровение от Бога. Является ли Библия Словом Божьим? Вот есть несколько причин, которые я сейчас называл, они доказывают, что Библия – она уникальная книга, она является Словом Божьим. Пророчество. Вот это одна из вещей для меня повлияла. Я когда был неверующим, посмотрел в конце 80-х видео о Нострадамусе. И там показывают, как он предсказал, как там что-то исполнилось. Я был атеист. Думаю, ничего себе, вот же действительно, да. И я подумал, это особенное, это какое-то чудо, да. Но когда я узнал, что в Библии 100% исполняется пророчество, я понял, что не только Нострадамус, но Слово Божие, к нему нужно всего, прежде всего обращаться. И вот это пророчество, которое были сказаны за много лет, за столетий, когда еще обстоятельства страны не существовали, они исполнились. Это просто доказательство, что Библия – Слово Божие. Другие религиозные книги никак не сравнятся с Библией. Является ли Библия Словом Божьим? Является. Аминь. 5. Можно ли потерять спасение? Часто люди спрашивают об этом. И знаете, я вам скажу, я много над этим думал, дополнительные изучения делал для себя вообще, и я не могу дать вам однозначный ответ, можно ли потерять спасение. Но кое-что я скажу. С одной стороны, спасение нельзя потерять, потому что откровение Библии, Библия об этом говорит. Это как, знаете, если вы меня будете спрашивать, Бог один? Один. А почему у вас там три личности, да? Мне будет трудно, но я скажу, так Библия говорит. Бог Отец. И тоже есть вещи в Библии, которые нельзя вот в человеческих терминах четко разложить на полочках, чтобы с помощью логики все понять. Мне кажется, о потере спасения здесь не столько логику, сколько откровение Божие и веру надо принимать. Но можно ли потерять спасение? С одной стороны, нет. Я говорю, утверждаю. Это Иоанна 10 глава. Иоанна 10 глава, 28-29 стих. Здесь Иисус говорит: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всего, никто не может похитить их из руки отца моего». Это, разве это не доказательство того, что никто не похитит нас из руки Бога? Аминь. То есть у нас есть уверенность. У нас есть жизнь вечная, и никто не похитит нас из руки Бога. Да? То есть, с одной стороны, действительно, спасение, его нельзя потерять. И Ефесянам 2.8 также. Ефесянам 2.8, вы этот стих хорошо знаете, но я его открою. И вы тоже откройте, чтобы он был перед вами, перед глазами. 2.8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас Божий дар». Божий дар. И если бы спасение зависело от меня, тогда бы было его легко потерять. Если бы спасение зависело от меня или от вас, ваша судьба в вечности зависела от ваших усилий, тогда было бы очень легко нам потерять, и у нас могло быть всегда быть неуверенность, потому что мы несовершенные существа. Мы можем утром быть добрыми, а вечером мы можем там вообще выходить из себя. И мы вот такие вот, наша мораль и все. И слава Богу, что спасение – это Божий дар. Это Божий дар. Раз этот дар, все, на кресте Иисус искупил мой грех, я мертв для греха, жив для Бога, у меня жизнь вечная, это дар, то я спасение не потеряю. У меня есть уверенность. Это дар. Если бы от меня зависело, тогда бы я боялся. Но это не от меня зависит, мне просто дали. Все, ты спасен. Верь. Но здесь вот мы видим такое слово «вера». Она очень важна. То есть, с одной стороны, спасение нельзя потерять. С другой стороны, Библия очень четко говорит о важности веры. Аминь. Очень много в Библии говорит о важности веры. Колоссянам 1 глава. Колоссянам 1 глава, с 22 по 23 стих. «Ныне примирил в теле плоти его смертью, что представит нас святыми непорочными и повинными перед собой». Вот мы представлены святыми непорочными перед Богом. Слава Богу, это хорошая новость. «Если только пребываете тверды, непоколебимы в чем? В вере. Не сказано в делах, а в вере. И не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышите, которое возвещено всей твари поднебесной, которую я, Павел, сделался служителем». То есть, видите, вот это «если только». Очищены, непорочны, святы, но надо пребывать в вере. Надо иметь вот эту надежду, то, что на кресте мои грехи все прощены. Надо верить, что это радостная вещь. Только так я могу спастись. Мы должны иметь эту веру. Мы сами себе не можем помочь. Мы не можем себя улучшить. Да? Но мы можем верить. Мы можем верить, что Бог это сделал на кресте 2000 лет назад. Мы можем верить. И вот когда мы должны иметь такую веру. Когда мы пребываем в такой вере, с нами все в порядке. Если только. Но если мы теряем веру, то... Евреям 3 глава. 3 глава, 6 стих. «А Христос, как Сын, не дом Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалится твердо, сохраним до конца». Мы дом Бога. Мое тело – это храм Духа Святого. Это честь, это дар, это незаслуженно. Я был очищен, и Дух Святой во мне поселился. Я являюсь домом Бога, и Иисус, Он хозяин в этом доме. Это здорово. Если только вот это дерзновение, вот это упование я сохраняю до конца. Видите, говорится о важности веры. Потом та же глава, 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу». Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, начатую жизнь в смысле веры, потому что в последнее время постоянно говорится о вере. Здесь не говорится о делах, здесь говорится о вере. То есть, с одной стороны, у нас должна быть уверенность в том, что мы имеем жизнь вечную. С другой стороны, мы должны уповать на Бога, иметь вот эту веру. не говорится о делах, говорится о вере. И вы знаете, я вот так для себя, я так для себя понимаю. Человек, когда тонет, он себе не может помочь. Своими делами, своими силами он себе не может помочь. Но когда ему бросают спасательный круг, он может схватиться, держаться за него, и его вытащат, его спасут. Да? Когда этот человек выйдет на берег, он не может сказать, ну какой я молодец, схватился за спасательный круг. Он не может этим хвалиться, это глупо. Тебя спасли, ты бултыхался, ты не мог выплыть, ты не мог себе помочь. И вот вера – это то же самое, как схватиться за спасательный круг, за Спасителя Иисуса Христа. Схватиться и верить, что мои грехи прощены только во Христе, только доступ к Богу только во Христе, от вечной молитвы только во Христе. Вот так вот просто верить. И когда мы попадем на небеса, не можем сказать, ну я там, у меня такая вера была. Мы не можем этим хвалиться. Вера не есть дела. Вера отличается от дел. Верить может каждый. Поэтому Бог предложил это спасение как дар через веру. И если бы был человек, который не мог бы верить, тогда бы это была бы как бы вина Бога. Но Бог уже все сделал, чтобы каждый мог быть спасен. Значит, каждый человек, он может поверить. Конечно, нужна помощь Духа Святого, верослышание Божие, от Слова Божьего и так далее, так далее. Но поверить каждый человек может. Если же он не верит, то нельзя, здесь уже не Божья ответственность. Бог все сделал. Он послал Сына, дал откровение. Поверь, и будешь спасен. Вот, то есть, можно ли потерять спасение? Не знаю, сами отвечайте на этот вопрос. С одной стороны, у нас должна быть уверенность, потому что сказано, верующий в Сына имеет жизнь. У нас есть уверенность. Нам не нужно трястись. Нам не нужно, как некоторые, типа, о, там, я пришел, спасся, потом через две недели пришел, только нагрешил, помолился, опять я спасен. Это неправильно. Мы спасены раз и навсегда. Но очень важна вера. И вот я думаю про Иуду и Петра. Иуда и Петр. Иуда, он, у него было как бы переживание, но он пошел и повесился. Он не верил в прощение Божие. Иисус ему до этого говорил, что когда Иисус говорил про плоть, и про кровь, что ее надо пить, есть. И многие люди думали, странное это учение. А потом Иисус говорит, есть среди вас неверующие, которые не все верят. Да, и он про Иуду имел в виду. Иуда не верил в кровь, он не верил в плоть, он не верил в крест Христа, он не поверил в эту спасительную миссию Иисуса Христа. И когда такое с ним произошло, он чувствовал, кровь невинную я предал, все, пошел повеситься. У него не было веры. У него не было. Петр тоже предал Иисуса Христа, но он верил. Он верил, хотя ему тоже было очень стыдно, он верил. И, то есть видите разница между этими двумя людьми? Оба плохих человек, оба согрешили, да? Но один верил, а другой нет. Один верил, а другой нет. То есть важна вера. Хорошо. Можно еще потом будет поговорить, поспорить на эту тему. Шестое. Что такое крещение Духом Святым? Вопрос. Иоанна 16 глава. Иоанна 16. Мы знаем, есть водное крещение, да, это понятно вроде. А вот иногда вопрос задается, а что такое крещение Духом Святым? 16 глава, Иоанна, да? Евангелие от Иоанна. И с 7 по 8 стих здесь Иисус говорит. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Здесь Иисус, уходя, обещает другого утешителя. И в контексте, когда мы читаем, мы понимаем, Иисус говорит о Духе Святом. Значит, когда Он уйдет, на землю придет тот другой, подобный Иисусу Христу. Это здорово, что Иисус был на земле. Это вообще. Да? Вот как я всегда говорю, если бы Иисус сидел здесь на первом месте, как бы это здорово было, да? Сколько бы сейчас людей, если скажу в воскресенье, Иисус будет здесь сидеть на первом ряду, как бы церковь наполнилась, да? А так просто сказать, Иисус невидимым будет, да? Но на самом деле Дух Святой, Он это другой утешитель, Он здесь на первом ряду всегда сидит, Он всегда с нами в нашей жизни, это здорово. Вот это другой утешитель, это Дух Святой, да? Иоанна 14 глава, 17 стих. Надо разобраться с Духом Святым. 14 глава, 17 стих. Дух истины, который мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, то есть ученики. Ибо он с вами пребывает и вас будет. Вот здесь два такие слова. С вами, первое. Второе, в вас. Вот Дух Святой и отношение человека к Духу Святому, вот здесь мы видим две как бы стадии. Человек и рядом с ним Дух Святой. Потом, а для апостолов это предстояло, для учеников, в вас будет. Хотя он с вами, он в вас будет. Да? Потому что Иисус был, а с Иисусом, конечно, Дух Святой, и поэтому Иисус был рядом. Но Иисус еще, то есть Иисус был не прославлен, и Дух Святой еще не был в апостолах, и в вас будет. Это еще предстояло. Да? То есть мы видим две такие вещи. Предлог «С» – с вами Дух Святой, и в то же время, не в то же время, а другое состояние «и в вас будет». Дух Святой сейчас, в принципе, здесь на земле. И Дух Святой, его миссия обличать о грехе, приводить свидетельство об истине, помогать человеку понять истину, и чтобы человек покаялся и принял Иисуса Христа. Дух Святой, в этом плане, он здесь на земле, и без Духа Святого невозможно было бы человеку покаяться, потому что Дух Святой, он обличает в грехе. До этого мы читали. Но и апостолам предстояло получить Дух Святой внутрь, и вас будет, да? Итак, с вами состояние, в вас. И потом в Иоанна 20, глава 22 стих, там мы видим, Иисус говорит, когда воскрес, он пришел и говорит им, сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Видите, до этого Дух Святой был с ними, вот теперь они принимают Духа Святого. Так? Дальше. Деяния 1 глава 8 стих. Два состояния мы сейчас открыли. Дух рядом, Дух внутри. И третье состояние. Деяния 1 глава 8 стих. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Здесь мы видим «на», сойдет на вас Дух. То есть с вами, вас и на вас. Немножко есть такая разница. Дух рядом, Дух во мне и Дух надо мною, на мне. Да? Ведь апостолы, они же получили уже Дух Святого, да? Когда Иисус сказал, примите, он вдохнул, и в них Дух Святой вошел, да? А здесь Иисус говорит о силе. И вот это вот третье состояние, оно для того, чтобы мы были свидетелями. Здесь и вообще даже до края земли. Это состояние, когда Дух Святой дает силу. Когда человек не просто имеет Дух Святого, когда он исполнен Духом Святым, когда он вводится Духом Святым, когда сила Духа Святого отображается в его жизни. Дух Святой не просто существует в нем, он действительно действует. Человек верит, отдает себя Богу, и Дух Святой действует. Да? И вот мы знаем, что в Пятидесятницу Дух Святой сошел, и апостолы, они получили эту силу. И потом пойти на служение. Без этой силы они не могли еще пойти на служение. Вот, но потом они получили силу Духа Святого и пошли, и церковь была основана. Итак, вот в часовне на Голгофе мы учим. Это Чак Смит так учит. И мы в часовне учим. Вот эти три состояния. Говоря о Духе Святом, надо разобраться. О крещении Духа Святого надо разобраться. Дух с вами, Дух вас и Дух на вас. Итак, что такое крещение Духа Святого? Крещение Духом Святым, как мы видим в Деянии, это вот это излияние силы. Сразу вопрос встает. А всегда ли человек, который крещен, мы должны исполняться силой Духа Святого? Мы без Духа Святого ничего не можем. Мы должны искать этой силы Духа Святого. И мы знаем, что это не первый раз, то есть не последний раз, когда они Духом Святым наполнились. Потом, в 4 главе, когда им грозила опасность, они молились, чтобы Дух Святой наполнил их, и наполнилось там все место, даже потряслось. Да? То есть мы должны искать вот эти силы, мы должны искать это наполнение Духа Святого. Вопрос встает, всегда ли крещение Духом Святым сопровождается каким-то знамением? Потому что здесь в Деянии, очевидно, у них были знамения, они заговорили на языках, да? Которые они не изучали. То есть это было чудо. Вот. Но 1 Коринфянам 12 глава мы читаем. 30 стих. 1 Коринфянам 12 глава, 30 стих. Здесь говорится, здесь спрашивается так риторический вопрос. Все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками? То есть понятно, что не все имеют дары исцеления, не все истолкователи и не все говорят на языках. И мы в Часовне Голгофе так верим, что мы верим в крещение Духа Святого, мы верим в эти духовные дары языков, пророчества и так далее, и так далее. Мы это верим. Но мы не верим, что каждый крещенный Духом Святым, наполнен Духом Святым, он должен говорить на языках. Вот эта распространенная вещь, люди считают, что если ты крещен Духом Святым, ты должен говорить на языках. Нет. Все ли говорят на языках? Понятно, что не все. Поэтому не надо переживать, думать, что если я не говорю на языке, у меня нет силы Духа Святого. Но силы Духа Святого может быть и не быть, потому что мы ее не ищем, потому что мы не уповаем по разным причинам. Да? Исполняться Духом Святым нужно, да. Но сейчас мы говорим, что в принципе не обязательно крещение Духом сопровождается говорением на языках. Так мы в Часовне Голгофе верим. Что такое крещение Духом Святым? Крещение Духом Святым, как мы в Часовне понимаем, и это может быть отдельным, отдельным опытом от спасения. Это может быть во время спасения, мы в Часовне на Голгофе так учим. Это может быть во время спасения, во время водного крещения. Но это может быть также отдельным опытом в жизни христианина, вот это сошествие этой силы, это крещение Духом Святым. Может быть одновременно, может быть раздельно, и не всегда это сопровождается, должно сопровождаться говорением на языках. Но сила крещения Духом Святым дается для чего? В Деяниях там сказано, когда Дух над тобою, для служения, для свидетельствования, чтобы была сила в служении, чтобы была сила для свидетельства. Вот для чего Дух Святой дается. Если мы не ищем служения Господу, если мы не ищем, не стараемся свидетельствовать о Господе, если у нас нет такого посвящения Господу, то, конечно, Дух Святой он будет в нас, но он будет слабым. Вот этой силы, это исполнение Духа Святого не будет. Это отвечает, это ответ на то, почему иногда у нас мы не испытываем, или церковь не испытывает силу Духа Святого. Да? Но сила Духа Святого, она для нас, для каждого, кто ищет. Аминь. Без силы Духа Святого. Иисус, он мог, они же три года уже были с Иисусом. Они уже научились многому. Почему бы они, разве они не готовы были идти и проповедовать? Нет. Иисус сказал, оставайтесь, пока не обрететесь силой свыше. Мы все должны обречься с этой силой свыше, и потом мы сможем служить и приносить плод. Недостаточно знания. Нужна сила свыше, нужна вот эта небесная сила, облекаться в нее. Аминь. И вот это многие называют, и правильно это называют, этот опыт называют крещением Духа Святого. То есть крещение Духа Святого, вот это в Деяния, 1 глава, 8 стихе, об этом как раз и говорится там. Так вот, мы ответили на некоторые вопросы. Надеюсь, они помогут нам или помогут нам в вере, в служении Господу. Слава Богу. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за...